Сказался, что мало времени останется для доклада. Вот, если Вячеслав Михайлович, так сказать, не сократит еще немного свой рассказ. И немножко уже... Только часть рассказал, спасибо. И немножко я уже волнуюсь о том, насколько вы свежи, чтобы слушать вот разные такие термины сложные, вот, и такие вот вещи. Мы все-таки привыкли больше к проповеди, да, вот, особенно если проповедник такой подвижный, живой. Но я буду стараться делать все возможное, чтобы у меня не получилась лекция, а получилось что-то среднее между лекцией и проповедью. Так, а ну-ка попросим технику заработать, да. У меня не будет так много картинок, как у Сергея Викторовича, но хоть немножко картинок нужно дать. Кстати, картинки – это тоже свойство нашей постмодернистской культуры. В семинаре у нас был один профессор, доктор Гротайс, который гордился тем, что он учился вместе с президентом Клинтоном и постоянно писал ему письма, Клинтон ему отписывал, будучи президентом. Так вот, он нам сказал так: у вас будет единственный курс в этой семинарии, где мы не будем использовать никаких видеоматериалов, ни оверхед-проектора, никаких видеофильмов, ничего. Учитесь думать, учитесь критически мыслить, абстрагироваться и представлять себе все в уме. И вот мы на его лекциях это практиковали делать. Ну, а сегодня все-таки мы немножко будем видеоматериалами разбавлять. Когда я слушал Сергея Викторовича, с большим удовольствием слушал, не потому только, что мы друзья, но потому что, так сказать, его доклад, его лекция помогла как-то вспомнить все эти важные моменты. И вы, наверное, обратили внимание, как детализировано у него все упорядочено. Как всегда в его работе это бывает, у меня возник сразу вопрос: а для чего нам все это нужно? Может быть, кто-то сидит в зале и думает, что у нас сборника нету, с гимнов, сколько там Проханова и других, что у нас Библии нету, что мы первый раз церковь делаем или на собрание первый раз собираемся? Неужели мы не можем приходить, проводить собрания, учить, как мы всегда учили, зачем нужна нам эта культура? Кто-то там аминь говорит. Нужна, да? И вот мне вспомнилось выражение Сперджена, любимого многими нами проповедника, или как его называли, короля проповедников, который однажды сказал так, что у проповедника в одной руке должна быть Библия, а в другой руке газета. В то время газета была средством понимания или проникновения в культуру. То есть при помощи газеты можно было узнать, что же происходит в мире, какой мир сегодня, в котором мы живем, чтобы проповедовать по существу. Или как это сегодня любят говорить, на злобу дня. Так вот, мы сейчас с вами должны сделать небольшой прыжок. Вот интересно, наша программа построена, нас Сергей Викторович завтра с реформацией познакомит, какие были взаимоотношения между церковью и культурой в период реформации, а мы сейчас делаем прыжок в современную культуру. И наша тема с вами – это рассмотреть основные факторы, определяющие развитие современной культуры. Вот 21 век, в котором мы живем, чем же он характерен, чем характерно, какие основные направляющие, какие тенденции современной культуры, какая она? Вы знаете, не понимать этого – это как доктору, не изучая медицину, приписывать лекарства больным. Вы хотите, наверное, пойти к тому доктору, который хорошо знает анатомию, да? Чтобы он разбирался, если почки будет лечить вам, то чтобы он, ну, что-то соображал, где они находятся и что с ними происходит, с этими почками. Никто не хочет идти к доктору, который догадывается или думает, я по глазам твоим вижу, что мне нужно тебе приписать. Вот точно так же и здесь. Если мы живем в современном мире, какой этот современный мир? Почему люди, которые приходят нам в церковь, такие? Почему наша молодежь, которая более жадно впитывает современность, почему она ведет себя таким таким образом? Почему идут такие преобразования в музыке? Почему есть вот такие тенденции в богослужении, в проведении богослужений? Почему все это происходит? А ведь это-то происходит потому, что мы живем в определенном контексте, как мы привыкли это говорить, в определенной культуре. Итак, первый фактор, который определяет современную культуру, это то, что мы называем сегодня глобализацией или процесс формирования глобальной культуры. И второй показатель или второй вектор, который воздействует на формирование нашей современной культуры, это постмодернизм или мировоззренческие тенденции, возникшие в западном мире в 60-е годы прошлого столетия. И вот эти как бы две силы формируют нашу культуру. Итак, чем же она характерна? Глобальная культура – это, в принципе, технический термин, подразумевающий систему устройства мира, созданную индустриальными технологиями и телекоммуникациями, которая впервые в истории становится поистине глобальной. Своим развитием она охватывает всю планету. Вы видите на картинке вот эти все морские пути, вот как охватывает всю планету глобальная культура, но, конечно, не при помощи кораблей лишь только, интенсивно влияя на каждую индивидуальную жизнь. Ряд определяющих тенденций глобальной культуры оппозиционный, явно оппозиционный принципам Божьего Царства, что мы будем пытаться обнаружить в ходе нашей беседы. Итак, чем же отличается глобальная культура от любой другой культуры? Дело в том, что никогда в истории еще не было такой возможности и такого шанса, чтобы культура становилась глобальной. То есть всегда была культура какого-то региона, какой-то нации или группы национальностей с общими корнями. Но подумать даже о том 200 лет назад, что можно иметь какую-то единую глобальную всемирную культуру, было немыслимо. Но вот развитие технологий и телекоммуникации делают это возможным. Если вы поедете в Таджикистан, есть кто-то с Таджикистана здесь? Есть, да? Вы поедете в Таджикистан, там есть еще много мест, где никаких признаков цивилизации. А вот Кока-Кола везде есть. Вот это глобальная культура. То есть развитие современных технологий, современное рыночное мышление движет человечество таким образом, что культура западная, иногда ее называют, вот этот процесс глобализации, американизация. Здесь не нужно американцев оскорблять, просто Америка – это ведущая держава. Раньше во главе глобальной культуры или глобализации была Англия, потому что она была морской державой, она контролировала все моря. Но сейчас эту роль взяли на себя Соединенные Штаты. Так вот, при помощи телекоммуникаций и очень развитых технологий идеи жизни американцев или американской культуры распространяются по всему миру. Вот поэтому сегодня спрашивают у нас, когда мы приходим, у вас уже Макдональдс есть в вашем городе? Да есть уже два. Что такое Макдональдс? Это еще один символ глобальной культуры, которая охватывает весь мир. Глобальная культура была бы невозможна без современных телекоммуникаций. Потому что интернет, телевидение, спутники, они делают это возможным. Когда я первый раз приехал в Соединенные Штаты в 90-м году, то я не видел здесь ни одной телепрограммы на русском языке. Сегодня мне показывают уже в разных городах, что ни один канал уже работает. То есть здесь вы получаете информацию от корреспондентов в России, а мы получаем информацию отсюда. И телевизор это с успехом делает. Боевики современные, они с успехом расходятся по всему миру. И их смотрят и в Китае, и в Корее, и в бывшем Советском Союзе. То есть телекоммуникации делают это абсолютно возможным. Глобальная культура двойственна в своей сущности. Вы знаете, с одной стороны, она настолько привлекательная, что представить себе, как жить без этого невозможно. Когда вы приезжаете к нам в Украину и едете в какой-то городок небольшой, там с евангелизацией помогать, вы потом приезжаете и рассказываете: ты представляешь, я 3 дня в душ попасть не мог. И все ахают, ваши знакомые: как ты прожил 3 дня без душа? Вот, вот что такое привлекательность глобальной культуры. То есть глобальная культура имеет целый ряд удивительных преимуществ для жизни. И в принципе таких нейтральных. Но нет же ничего плохого помыться каждый день в душе. Что же в этом плохого или греховного, да? Очень интересно, очень привлекательно. С одной стороны, она представляет наилучшие в истории преимущества в скорости производственных процессов, в объемах производства, в области здравоохранения, в коммуникации и устройстве быта. Не так ли? А область здравоохранения, какая важная область для жизни человека. И как хорошо, если ты в Америке, и тебе сделают операцию, да? Потому что хирургия американская очень развита. И рассказываете вы все эти истории, как этот прибор пошел где-то там через ногу, пошел по вене, прочистил там все артерии, и там сердце все почистил, и пошел себе домой. А человек здоровый, говорит: на второй день меня выписали. Как прекрасно! Это одна сторона глобальной культуры. Она дает целую массу преимуществ. И поэтому неудивительно, что все русские хотят жить так, как американцы. Они хотят, чтобы у них работала рыночная экономика. Они хотят, чтобы у них были все эти преимущества. Они хотят иметь самые передовые фотоаппараты, магнитофоны, цифровые, которые имеют все другие. Потому что это дает большие преимущества. С другой стороны, это же глобальная культура представляет наибольшую в истории угрозу в виде кризиса самоопределения и кризиса семьи. Смотрите, что параллельно с этим происходит. Когда Советский Союз был закрыт, все знали, кто мы. Ну, спорили немножко, говорили одни: мы евангельские, мы баптисты. На этом приблизительно спор заканчивался. Но сегодня, когда мы открыты глобальному миру, когда мы открыты западному миру, сегодня наши церкви в Украине, в России задают вопрос: кто мы? Мы армяне или мы кальвинисты? Раньше они даже не знали, что слова такие есть. Это совершенно их совершенно не волновало. Теперь им нужно ответить на этот вопрос. Теперь им нужно ответить, они претриб или они посттриб? Я думаю, что все меня поняли, да? Восхищение будет до великой скорби церкви или после великой скорби, но есть еще посередине. Раньше у них была только одна, может быть, или две книги, которые они читали о последних днях, и споров никаких не было, они все это знали. Теперь кризис самоопределения. Кто мы? Какими мы должны быть? Какие наши корни? Что нам нужно сохранить из того, кем мы были, от чего нужно отказаться? И эти процессы создают очень большую напряженность. И кризис семьи. Почему? И это не только среди христиан. Если, скажем, глобальная культура достигает китайца, то что происходит? Отец семейства хочет сохранить все те традиции, которые были в этом историческом народе, а молодежь, молодые дочери и сыновья, насмотревшись современное телевидение и пойдя на интернет, они хотят жить по-новому, они хотят жить по-американски. И конфликты возникают в семье. Я думаю, что иммигранты особенно переживают эту напряженность, вот этот кризис семейных отношений, когда они погружают своих детей прямо в глобальную культуру, когда не по интернету с Россией им нужно к ней прикасаться, не только по телевидению, они дышат этой культурой каждый день с утра до вечера. Особенно чувствуется вот это напряжение. Пожилое поколение хочет сохранить свои традиции, свои ценности, они абсолютно убеждены, что это нужно сохранить. А молодые задают вопрос: а нужно ли это? Какая в этом ценность? Что мы выигрываем, если мы это сохраним? И на эти вопросы нужно давать ответ. Ну, конечно, можно спрятать голову, как страус в песок, и сказать: кому что непонятно, как я сказал, так правильно, и стукнуть кулаком по столу. Потом говорят: жена ушла, развод взяла. Оказывается, она восприняла больше здесь местную культуру, потому что здесь женщину больше уважают. А муж хотел, чтобы было так, как было в Сибири или как было в Средней Азии. И не смогли найти общего языка. Кризис семьи. И
кризис самоопределения. Вот что несет глобальная культура или глобализация. Для христиан глобальная культура, с одной стороны, представляет величайшие возможности для распространения Евангелия. Уже немножко упоминал Сергей Викторович, что чего не имели первые христиане, что мы только сегодня имеем. Потенциально превосходящий эффект сети римских дорог в первом веке или изобретение печатного станка в 16 веке. Когда Рим построил дороги, то Бог использовал это для проповеди апостола Павла и им подобным миссионерам. Что римские дороги обеспечивали? В диком мире того времени были не только с определенным покрытием дороги, но стояли гарнизоны римские в узловых местах. То есть они защищали дороги от разбойников, от всевозможных небольших групп каких-то вражеских армий, проникающих на римскую территорию. И таким образом по этим дорогам миссионеры устремились с Ефеса в Коринф, с Коринфа в Рим и так дальше для проповеди Евангелия. Римские дороги были прекрасным механизмом, который использовали первые миссионеры. Когда был изобретен печатный станок, можете себе представить, как распространилось Слово Божие? Кто сейчас может представить себе без печатной Библии жизнь? А ведь в ранней церкви так не было. Это же были рукописи только, которые передавались друг другу, хранились в отдельных церквях. Это было очень сложно скопировать эти книги. Но печатный станок революцию просто произвел в распространении Евангелия. И сегодня мы пользуемся этим и печатаем дальше, переводим на другие языки. То есть, с одной стороны, что дает современная глобальная культура? Я прошу прощения, я кадр высветил, забежал немножко наперед. С одной стороны, она создает вот какие возможности. Говорят мне, группа молодежи говорит, ты знаешь, мы придумали, как евангелизировать новых русских. Я говорю, как, расскажите мне. Ты знаешь, к новому русскому не зайдешь, у него охрана, и там не подпускают, там собаки, там забор высокий. Его на собрание не пригласишь, потому что он же ездит то с охраной, а он не уверен там, застрелят его с какой-то стороны. Да и что за народ там на этом собрании? Ну, никак к нему не подойти. Так вот, мы придумали, через интернет к нему можно. Интернет-евангелизация, говорят. Они все компьютеры имеют, и очень сильные, и часами на интернете просиживают. Вот мы через интернет и к новому русскому прямо в дом и зайдем. Начнем ему материалы предлагать, а потом вызовем его на диалог при помощи... Как это называется метод? Чата. Да? Мы ему вопрос, он нам ответ, он нам вопрос, мы ему ответ. Мы будем так и... Я говорю, прекрасно. Действительно, современная культура глобальная дает такие возможности. Смотрите, что делает сегодня электронная почта? Что делает сегодня Western Union? Но они очень дорого берут. Есть методы попроще, как деньги перечислять. Электронная почта мгновенно вам из Сибири отчет миссионерский сюда доставит. А вы быстренько поддержку отсюда и туда на банковский счет. Вы представьте, сколько нужно было апостолу Павлу времени, чтобы доставить поддержку из Греции, из Македонии в Иерусалим. Это и жизнь можно было потерять, путешествуя, доставляя эту поддержку. Но сегодня технологии позволяют это делать. Представьте себе, вот мы пользуемся сейчас технологиями всевозможными. Ассоциация Билли Грэйма пользуется технологиями. Билли Грэйм проповедует в Америке. Они ставят большие экраны в разных городах. С переводом транслируют там, и там душепопечители ходят, и сразу вот здесь люди, которые тронуты, которые хотят помолиться, покаяться, они с ними беседуют, пожалуйста. Технологии современные позволяют это делать. Когда я работал в духовном возрождении, у нас тоже была идея сделать как бы такой виртуальный университет, когда в узловых точках, скажем, в Якутске, во Владивостоке, во Львове, в Киеве, в Одессе, в других местах есть места, куда люди приходят, и там есть большой экран, И преподаватель с одного места, лучшие преподаватели, выбирай лучшего преподавателя, с одного места он читает лекции, все их видят, эти лекции, а потом можно задать вопрос преподавателю. Из Якутска может задать вопрос кто-то, скажите, пожалуйста, брат, а вот как вот этот вопрос? Со Львова кто-то может задать вопрос. И представляете, какое чувство семьи, когда вдруг со Львова кто-то говорит, братья, сестры, помолитесь сегодня, у меня жена заболела, я бы так оценил вашу молитвенную поддержку. А кто-то говорит с Владивостока, а вы знаете, у нас вчера евангелизация была, я хочу, чтобы мы помолились в заключении занятий и поблагодарили Господа за то, что у нас 25 человек вчера покаялось. И вот эти все студенты в конце помолились вместе, разошлись по домам до следующей, значит, лекции, до следующих занятий. Все это позволяют сегодня телекоммуникации, техника развита, и можно продолжать и продолжать и продолжать это. Но с другой стороны, это же глобальная культура, которую так хочется обнять. Хочется поехать именно в Соединенные Штаты или в одну из западных стран, чтобы жить, потому что там она бурлит, там она бьет ключом, там ее самый вкус, там ее можешь почувствовать во всей полноте. С другой стороны, это же глобальная культура бросает христианам вызов, равный преследованиям первой церкви и гностицизма, соединенных вместе. Сегодняшний гностицизм более изысканный. Современные теории о том, как более легким путем и в более сжатые сроки стать успешным христианином или преуспевающей церковью, проникает в церковь и лишает ее той действенной силы, которая обещана ей Богом в общении Духа Святого. Сергей Викторович обратил наше внимание. Он никогда, я, может, больше навязываю свое мнение, он так, видите, аккуратно, свое мнение никогда не навязывает. Вот. Он обратил наше внимание, что же делали эти первые христиане, что выросли до 10%. Я сразу вспомнил исследование миссиологов, он говорил об историках, а миссиологи говорят, что а не было молитвенных домов практически до третьего века. А пожертвования, знаете, больше всего на что собирались, куда деньги церкви тратились? Кто догадается? На благотворительность. И не только на благотворительность своим в круге своей церкви, но даже похоронить человека, которого вот умер, лежит на улице и некому похоронить. Вот церковь брала и хоронила этого человека. А если нищий странник заходил, не спрашивали, какой он там деноминации, какой он веры и откуда. Он просто был голодный человек, его принимали члены церкви. То есть церковь была известна в Римской империи своими добрыми делами. Не было социальных государственных программ, не было велфера в Римской империи, такого как в Соединенных Штатах. Все эти функции в основном брала на себя ранняя церковь. Они как могли отвечали на нужды этих людей, и поэтому все их знали за их любовь, за их добродетельность. Вот такой была ранняя церковь. И теперь что мы видим, что нам предлагает глобальная культура? Она нам даже ничего не предлагает, она просто есть. Она просто устремляется к своим целям. Мы привыкаем к ней, мы живем в ней, мы пользуемся ее удовольствиями, и поэтому незаметно для себя. Мы стараемся уже быть прагматиками. Ну а зачем же так напрягаться? Зачем же так много жертвовать? Ведь можно же жить и спокойно, и хорошо, и дело Божье делать. Можно. И что дальше? А дальше интересно почитать бы такую книгу. Как бы вот быть хорошим христианином и очень быстро. Книги такие тоже предлагаются, и они есть. И если их оценить, то в них то ли теория позитивизма, об этом мы чуть позже будем говорить, то ли управленческие теории. Я даже забегу вперед и возьму управленческие теории. Наверное, многие из вас читали Карнеги. Это давно издавалось на русском языке, еще в советские времена. Читали, да? Большинство людей. Разве там плохие советы? Я сейчас вспоминаю один пример. Он говорит, бизнесмену приходит рекламация на отгруженную белую сосну. Он выезжает для того, чтобы разобраться. Приезжает инспектор, который там забраковал его сосну, подходит к нему, он не ссорится с ним, не говорит, ты же сосну мою принимай, как положено то. А он говорит вежливо ему, а скажите, пожалуйста, господин инспектор, что вы видите, какие проблемы? А вот смотрите, вот здесь такая проблема, там такая проблема. Он идет, внимательно смотрит, не спорит с ним. Смотрит внимательно и вдруг понимает мировоззрение инспектора, техническое. Почему он так оценивает сосну? А потом начинает ему аккуратные вопросы задавать. И говорит, господин инспектор, а как вы думаете, если учесть еще вот такой пункт, вот такой-то инструкции, то вот применяемая вами инструкция этого пункта могла бы считаться непринимаемой во внимание в этом случае? Он говорит, да, в принципе, могла бы. Потом он называет еще один пункт и еще один пункт. И так, не ссорясь, они с инспектором договариваются. Инспектор не чувствует себя униженным. И с него никто ничего не требовал. Они просто беседовали, он ему просто задавал вопросы. И Карнеги рекомендует, вот так нужно делать бизнес. Когда я читаю сегодняшние теории менеджмента, а я преподаю христианское руководство, кроме всего прочего, я поражаюсь, насколько сегодняшний менеджмент пронизан христианскими идеями. Насквозь. Как нужно уважать людей, как с ними нужно считаться, как понимать темперамент каждого человека, как к нему подходить. Чудесно. И только одна деталь. И все это используй для прибытка. Благочестие служит для прибытка. То есть все это не потому, что ты сгори сам, потеряй себя, отвергни себя и отдай ближнему, посвяти ему на служение. Но будь таким мудрым, будь таким хорошим христианином, будь таким порядочным человеком, и ты будешь богат, и ты будешь процветать, и тебе будет хорошо. То есть проблема глобальной культуры заключается в том, что она очень изысканная. Она очень развитая. И сегодня невооруженным глазом бывает уже трудно оценить. Если берешь очередную христианскую книгу и читаешь ее, ну так хорошо все. Я сразу забегу опять же вперед, если взять теорию позитивного мышления. Остановился на ночь у одного из пастырей здесь в Америке однажды. Вечером он говорит, хочешь проповедь послушать? На английском языке, говорит, нравится мне этот пастор, хорошо проповедует, конгрегация так слушает внимательно. Мне нужно следить, сколько там у меня времени осталось. Я обещал проповедовать, поэтому стараюсь проповедовать. Время позднее, вам нельзя дремать. Включили мы, начали смотреть эту проповедь. Проповедник проповедует, что нельзя допускать плохих мыслей. Как только плохая мысль в голову приходит, долой ее. Думай о хорошем. Что лучше нужно проповедовать сегодня в наших церквях евангельских христиан-баптистов? Как не то, чтобы люди не давали место плохим мыслям, да? Сплетням, слухам, осуждениям, разочарованиям и чего только. Радовались в Господе, прославляя Его. Ну вот что интересно. Когда внимательно слушаешь, проповедник говорит, конгрегация с энтузиазмом воспринимает, возгласы и так дальше. Когда внимательно наблюдаешь, что происходит? Оказывается, все это нужно для того, чтобы быть здоровым и успешным. То есть на первом месте стоит не то, что поступая так, ты сделаешь приятное для твоего Господа. Он твой Создатель, Он твой Спаситель, Он жизнь свою за тебя отдал. Не хочешь ли ты для твоего Господа делать приятное, то, что радует Его сердце? Нет, это на втором плане. А на первом плане, чтобы быть здоровым и успешным, ты поступай вот таким образом и будешь иметь успех. Опять же, благочестие служит для успеха. Опять же, благочестие служит для прибытка, потому что это характерная черта глобальной культуры. Глобальная культура или американская культура в определенном смысле, потому что она как бы идет как флагман, как первый корабль в этом движении, она характерна тем, что она оптимистическая, она побеждающая. Если вы в России придете к вашему соседу и скажете, ну, опять я вложил деньги, потерял, все пропало. Даже если он неверующий человек, он посочувствует, достанет бутылку со шкафа, скажет: слушай, сосед, с кем не случается, понимаю, как, в этом мире нету правды. Человек посочувствует. В западном мире, в американском мире, если ты потерял, ты лузер. Значит, не умеешь. Если бы умел, не потерял бы. И вот интересно, будут ли лузера избирать на руководящие должности, доверять ему какие-то другие руководящие места? Ни в коем случае. Это характерная черта глобальной культуры. Нужно быть успешным, нужно побеждать. И поэтому бестселлерами в глобальной культуре являются книги «Как стать успешным». Даже перепутали немножко книгу, очень известную, «Молитва Иовиса», знакомого нам брата Брюса Вилкинсона. Я лично знаю Брюса Вилкинсона, не считаю его поклонником каких-то странных теорий или странных идей, но он написал эту книгу о молитве Иовиса, как он молился: «Распространи мои пределы», ее восприняли. Yes! Это та книга, которая научит нас быть успешными. И сразу разошлась. Говорят, он так хорошо на ней заработал, что оставил свою работу «Walking through the Bible». И сейчас где-то какой-то осуществляет христианский проект в Южной Африке. Но слава Богу, что Господь так благословил этого хорошего брата. И пусть и дальше он будет успешным. Но сегодня речь идет о том, что современная глобальная культура со всеми ее новшествами делает очень нехорошую услугу для церкви. Она предлагает все возможные пути успешного ведения дела таким образом, что рассчитывать на Господа, зависеть от действия Духа Святого, становится все меньше и меньше и меньше потребностей. Потому что если ты хочешь, чтобы больше людей приходило к тебе в церковь, организуй, чтобы там было кафе. Сделай еще разные мероприятия. Для детей что-то организуй. Родители сразу пойдут, если дети будут во время собрания чем-то заниматься и другими. Опять же, речь не идет о том, чтобы дети в церкви ничем не занимались. Но, привлекая таким образом людей, возникает вопрос. Сколько этих людей остаются в церкви, потому что они встретились с личностью Господа Иисуса Христа? Сколько из них до глубины осознали испорченность своей греховной природы? Сколько из них пережили глубочайшую нужду в своем Спасителе в возрождении? И сколько из них находятся там, потому что они ассоциируют с хорошими, приятными людьми, занимаются интересными программами, как бы все идет красиво и хорошо. А если преследование придут, сколько из них останется там, в этой церкви? Сколько из них будут готовы жизнь свою полагать? Вот здесь и вопрос. Вот в чем сущность двойственности глобальной культуры. Постмодернизм – это другая сила, которая влияет на мир, в котором мы живем, на мировоззрение людей. Первая характерная черта, я только трех черт коснусь постмодернизма, это то, что мы называем релятивизм. То есть все относительно, нет ничего совершенного, нет ничего универсального. Ты считаешь, что это правильно для тебя, а для меня правильно другое. Тебе нравится быть христианином? Прекрасно, будь христианином. А мне нравится быть мусульманином. Вот как-то я тоже искал, как деньги заработать на пропитание. И пошел там на сайты и дал заявки на участие там в том или в другом бизнесе. Мне позвонил человек с Канады, на очень хорошем русском языке разговаривает. Мы познакомились, я представился, что я христианин. Он говорит: ну это никаких проблем, я мусульманин, но это все прекрасно, это все хорошо, мы можем хорошо делать бизнес, это не будем ни на что такое обращать внимание и затрагивать эти вопросы. То есть релятивизм — это относительность. В результате крушение авторитетов, освобождение от идолов модернизма с одной стороны и утрата ориентиров с другой стороны. То есть с одной стороны вот эта относительность, она как бы на руку, потому что модернизм, предыдущая эпоха, была характерна тем, что человечество уверовало и поклонялось разуму как идолу. То есть ученые доказали, помните еще в Советском Союзе, ученые доказали, наука нас выведет на свет. То есть вера в человеческий разум была поразительной. В постмодернизме разочаровали в человеческом разуме. Две мировые войны, Чернобыль, разрушенный озоновый шар, распространение СПИДа, рака и прочего. И сегодня люди говорят: постойте, какой разум? Что наука доказала, во что верить? То есть, с одной стороны, релятивизм этот сегодняшнего человека, он как бы освобождает его от поклонения своему разуму. Но с другой стороны, на смену уже не приходит вера в единого Господа, а на смену приходит вот это абстрагирование от всего и признание любых путей правильными или хорошими. Ценности и антиценности могут свободно меняться местами. Ранее якобы несправедливо подавляемые аномалии, патологии, маргиналии полностью реабилитируются. Крайний субъективизм и релятивизм приходят на смену метафизическим вымыслам. Сама идея абсолютной ценности, истины, добра, красоты воспринимается как тоталитарная угроза. Хотя модернизм поклонялся человеческому разуму, но он был построен на христианской основе. Он был построен на фундаменте средних веков, когда прославлялся религиозный человек. Европа и также Америка были пронизаны христианскими идеями. Осознавали отдельные люди это или не осознавали? Что же происходит теперь? Вот эти метафизические ценности, истины, добра и красоты ставятся под сомнение. И когда вы говорите, что однополый брак – это мерзко, то есть у вас есть ваши эстетические воспитанные чувства исторические, то человек постмодерно говорит: ты привык просто к этому. Это твои предрассудки. Если людям приятно так, значит так и хорошо. Вот что значит релятивизм. Разочарование в рационализме, непопулярность атеистического мировоззрения с одной стороны и всеядность в духовных поисках с другой стороны. Смотрите, в каком мы мире живем. С одной стороны, хорошо, люди становятся более духовными. Атеизм не популярен сегодня. Не веровать ни во что духовное не модно. Есть люди, которые по-прежнему придерживаются этой позиции, но это не популярно сегодня. Каждый человек находит для себя какую-то духовную нишу. Появляется литература новая, которая даже показывает, как прикоснуться к духовному. Одни объясняют судьбу, как она работает. Другие бросаются в восточные религии и занимаются ими. New Age – прекрасное решение для всеядного человека, потому что он объединяет как бы все верования, дает возможность всем сосуществовать в одном тереме-теремке, потому что каждый своей дорогой достигает духовности. Это характерная черта постмодернизма. Религиозным фундаментом европейской цивилизации всегда было и остается до сегодня христианство. Именно там коренится вера в силу и достоинство человеческого разума. Конечно, разум здесь понимается не только как активный, творческий, любознательный, но как заботливый и ответственный за будущее природы и человечества. Из этих истоков, не признаваясь в том, и черпал свои силы разум научный. Таким образом, критика разума, начиная с обвинений современной цивилизации в порабощении человека и природы, заканчивает посягательством на духовное основание. Ввергнуть человечество в безумие, мыслят некоторые современные философы, в этом видится заговор постмодерна. То есть, получается, начинаем с критики разума, посмотрите, до чего он довел человечество, и заканчиваем чем? Словно бы разум уже больше и не нужен. Забегая вперед, можно здесь и сказать, вот почему харизматические движения, они имеют особенную хорошую почву в современном мировоззрении человека постмодерна. Потому что если 100 лет назад, ну посмотрите даже на одежду, как одевались люди вот в каком-то порядочном обществе, да, даже посмотреть на стиль одежды, то есть изысканность, стиль, такт. Посмотрите на одежду в постмодерне. Прическа, волосы взъерошены, подняты вверх. Я немножко забегаю вперед к третьему пункту протеста и нигилизма. Но суть-то в чем? Суть в том, что в разум никто не верит. И если вы пытаетесь доказывать, что это неразумно, это нерационально, современный человек говорит: а почему оно должно быть разумно? Что мне с этого? Пусть оно будет неразумно, пусть оно будет глупо, пусть оно будет излишне эмоционально, пусть лишь бы работало, лишь бы помогало. Человек постмодерна – это человек, для которого не обязательно рациональные, разумные объяснения, не обязательно логика интеллектуальной мысли. Важно, чтобы это работало. Это помогает, говорят люди. Мне это помогает. И когда человеку объяснять, что ну как некрасиво, когда в богослужении человек качается по полу и хохочет. Ну, как бы с точки зрения человека модерна, даже атеиста времен модерна, он бы, наверное, посмеялся над такой религией. Ну, сказал бы, какой-то крайний фанатизм. Человек модерна не удивляется. Он говорит, в их религии это работает. Я разговаривал с людьми, помогает им. И поэтому, если это прагматизм, то есть люди смотрят с точки зрения прагматизма. Если это каким-то образом помогает отдельным людям, они так свидетельствуют, значит, это хорошо. Дух протеста, нигилизм, контрреволюция. Постмодернизм видится сильным в отрицании, в критике устоев предшествующего времени, но слабым в формулировке путей решения проблем. Ему легче ломать, нежели строить, ненавидеть, нежели любить. Человек постмодерна, ученый, политик, художник или артист в борьбе за свободу самовыражения протестует против всего, что считалось раньше истинным, добрым и красивым, часто – только лишь потому, что он говорит, каждый человек имеет свободу наслаждаться тем, чем он наслаждается. Каждому человеку нравится то, что ему нравится. Вы обратили внимание, в уголочке картинка там тоже есть. Стоит человек перед картиной. Вот кому-то нравится эта картина. И он наслаждается, и он видит в ней то, что он видит. Если вы возвращаетесь во времена, когда в моде был реализм, когда картины писались с позиции реализма. То есть считалось, что чем тоньше ты передашь реальную жизнь, чем больше на полотне ты отобразишь то, что в жизни происходит, тем ты лучший художник. То есть был критерий, насколько это жизненно, насколько это передает чувство, эмоциональный мир реальной жизни. Поэтому какой-то пейзаж, портрет и так дальше. А теперь вот, пожалуйста, каждый человек может вписать свои мысли, свои чувства в эту картину. И найти для себя то, что он там себе находит. 100 лет назад это могло быть каким-то нонсенсом. Сегодня это то, что удовлетворяет сегодняшнего человека. Это мир, в котором мы с вами живем. Так что же такое постмодернизм? Не более чем элитарный спектакль, забавы аристократов. Это внутренняя драма. Я цитирую одного из современных философов, кстати, не христианских. Это внутренняя драма высшей интеллигенции. Филигранная игра со смыслом, непонятная для остальных. Однако это опасная игра, которая захватывает собой даже тех, кто не понимает ее смысла, и тем самым обретает разрушительный характер. Начавшись как иронизация по поводу разума, высших ценностей и духовных традиций, на популярном уровне она превращается в их всенародное неспровержение. Элитарное представление заканчивается всеобщей вакханалией. То есть выглядит так для тех людей, которые во времена модерна пытались как-то упорядочить мир, найти объяснение всем процессам. Сегодня подход человека постмодерна выглядит как какая-то разрушительная сила, которая пытается все разрушить. И в каком-то смысле, наверное, и происходит то, что мы возвращаемся к временам дохристианским. Вот почему многие говорят, что Европа сегодня уже постхристианская. И это же угрожает Америке. Потому что то, что практиковалось в диких племенах, дохристианских племенах, сегодня приветствуется современным, образованным, развитым человеком. Сегодня это нормально. И казалось бы, это невозможно, но это возможно. Люди разочарованы в человеческом разуме. У них другая ориентация. Они больше ориентированы на чувства, они больше ориентированы на субъективное восприятие. И вот поэтому становится все труднее и труднее коммуницировать что-то рациональным методом, вот как мы пытаемся сегодня это делать, то есть предложения какие-то строим, идеи передаем. Посмотрите, как рекламируют сегодня в постмодерне и в нашей глобальной культуре товары. Вы что, получаете на экране всю информацию об автомобиле каком-то, где написано, с какого хорошего металла он сделан, и что, какой хороший производитель его сделал. Нет, этот автомобиль несется по снегу, разлетаются брызги, залили людей каких-то стоящих там рядом, они отскакивают и кричат «Вау!». И вот это вот чувство «Вау!», вот этого восторга чувственно покупателю прививается. То есть он тоже хочет ехать на таком автомобиле и так крунуть на повороте, и чтобы также брызги полетели. Он тоже хочет быть в эпицентре этих чувств, этих переживаний. Вот поэтому сегодняшний молодой человек, он больше подвижен, он импульсивен, он эмоционален, он часто непоследователен в своих мыслях, потому что он живет и воспитывается и создается как человек в мире, который больше не верит в силу человеческого разума. Получается, из огня да в полумя. Я уже вспомнил немного, как это отражается на нашей христианской жизни. Завтра, если Бог нам позволит, еще можно, да? Завтра, если Бог нам позволит, мы ближе подойдем к вопросам, а что же делать? Я так эмоционально критикую постмодернизм и глобальную культуру, что, может быть, кто-то из вас уже подумал, ну хорошо, порадуемся, какая она плохая, эта глобальная культура и этот постмодернизм, да и пойдем домой продолжать тихую и безмятежную жизнь. Я думаю, что нет. Очевидно, каких-то конструктивных решений ожидает от нас Бог. Каких-то созидательных шагов. Но об этом мы больше поговорим завтра. Что реакционизм, просто отрицание, критика, осуждение не решит совершенно никаких проблем. То есть что-то нужно конструктивное. Какие-то нужны шаги в сегодняшней церкви, поместной церкви, всем нам, христианам, совместно, чтобы адекватно отреагировать на современность. Наши предшественники реагировали на современную им культуру. И некоторые из них очень хорошо отреагировали во времена реформации, в ранней церкви. Наверное, завтра больше нам Сергей Викторович об этом расскажет, какие были реакции. Очевидно, и нам нужно реагировать адекватно. Но вот что мы наблюдаем сегодня, неосознанно происходит в христианском мире. Я уже коснулся Евангелия успеха и благосостояния, что это явно навевается внешней культурой. Надо сказать, что мы никогда не бываем свободны от внешней культуры. Это мое убеждение. Может, Сергей Викторович со мной не согласится. И когда мы жили в советском режиме, мы тоже что-то впитали из советского режима. Например, может быть, как членское собрание проводить, как взыскать, потребовать, как быть непримиримыми, как это там было у коммунистов, к разгильдяям, прогульщикам и прочим, и прочим. Может, где-то что-то мы с этой культуры впитали, что иногда братья сами говорили, что пережить несколько братских собраний или несколько членских, это лучше 3 года в тюрьме отсидеть. Потому что, серьезно, и апостол Павел об этом пишет, что смотрите, если вы друг друга угрызаете, съедаете, то бойтесь, чтобы вы не были уничтожены друг другом. Ведь это то реальное, что происходит. То есть та или другая культура влияет на нас. Поэтому если мы вышли из советской культуры, не будем радоваться, что мы вышли такими чистыми, совершенными, и нам не от чего очищаться, не от чего освобождаться. Но культура, в которой мы находимся сегодня, она бросает другой нам вызов. И вот как реакция на то, мы имеем Евангелие успеха и благосостояния. Мы имеем эмоциональную возбужденность как манифестацию духовности. Антиинтеллектуализм и иррациональные методы поиска духовных переживаний. Я уже забегая вперед, немножко этого коснулся. То есть вот этих два элемента особенно находят свое отражение в тех или других харизматических движениях. Эмоциональная возбужденность как манифестация духовности. А ведь в каком-то смысле это, знаете, облегченный шаг в духовность. То ли ты идешь по пути возрастания духовного, как один из поэтов написал, что как бы человек находится на столе у Господа, и руки Господа ломают его, чтобы сложить опять в новую форму, придать ему новую форму. Это типичный путь духовности, как понимался он в христианстве исторически, что духовное возрастание требует времени, требует послушания и страданий в том числе, через которые Господь, проводя нас, будет очищать, будет переплавлять, будет формировать нас. И по мере нашего духовного возрастания мы больше будем предоставлять себя Духу Святому в распоряжение. Можем и не предоставлять, если будем послушны Слову Божьему, если будем идти, если будем отзывчивы к Нему. Но есть другой путь. Ты можешь чувствовать себя духовным, пережив эмоциональное возбуждение. И даже тебе верится тогда сильнее. И даже ты на многие подвиги готов, и чудес готов ожидать. Но это все происходит на уровне возбуждения человеческой психики. А когда угасает это напряжение, что происходит тогда? Как правило, эту возбужденность постоянно пытаются поддерживать, чтобы она никогда не опускалась. Но рано или поздно это охлаждение происходит. Вот поэтому, когда у нас искусственная духовность, эмоциональная духовность, характерны интересные перепады из холодной в горячее и наоборот. Когда тот же человек, который, кажется, вчера делал такой подвиг и совершал такие дела, вдруг совершает очень быстро безнравственный какой-то поступок. Потому что просто у него истощилась его эмоциональная энергия. Вы, наверное, знаете одного из очень известных проповедников здесь, в Америке, его переживания, когда он мог вести призывное собрание и с большим энтузиазмом, и с большим эмоциональным накалом проповедовать Евангелие, после чего он ехал в публичный дом и имел дело с проституткой. И потом все это разоблачилось, и было большое поношение на христианство здесь, в Америке. И иногда бывает, что от таких вот эмоциональных перепадов, которые бывают, когда ты пытаешься быть тем, чем ты не есть. Одно дело, когда человек есть то, что он есть по благодати Божьей, он ведет себя естественно, ему не приходится себя заводить и напрягать. И другое дело, когда нужно выводить себя в какой-то режим. Но, к сожалению, в современности такой подход воспринимается, он понятен. И разум человека не пугается, потому что разум иногда даже рассматривается как враждебный. Разум как бы протестует против того, что духовное. Не нужно давать разуму, чтобы он протестовал. Надо дать свободу, чтобы проявлялось духовное и эмоциональное. Позитивное или созидательное мышление, о котором я уже говорил, забегая вперед, это то, что характерно в наше время, и особенно, когда мы завтра придем к популярному кальвинизму, который я буду стараться тщательно отмежевать от исторического кальвинизма, то мы подойдем к этой проблематике, проблематике позитивного мышления. Когда-то кто-то, я даже не занимался этой проблемой, я не психолог по образованию, пришел к выводу, что очень важно для человека self-esteem. Что он думает о себе, его самооценка. И во всех, ну не во всех, но во многих учебных заведениях христианских на Западе начали учить, что для того, чтобы любить ближнего, нужно любить самого себя. Если ты не любишь правильно самого себя, ты не сможешь любить ближнего, потому что написано «возлюби ближнего, как самого себя». Мы исторически всегда понимали, что речь идет о том, что самого себя человек любит интуитивно, человек любит себя инстинктивно, вот так правильнее сказать, инстинктивно он себя любит. Поэтому будь добр, как ты жалеешь себя и любишь себя, и себе доброго желаешь, люби также своего ближнего, просто кажется, да? Нет, сюда подклался другой фундамент, и идея изменилась. Ты должен иметь высокую самооценку, и тогда ты будешь хорошим человеком. Из-за низкой самооценки люди делают безнравственные поступки, сказали эти психологи. Сегодня, конечно, целый ряд психологов опровергли эту теорию, показав, что есть люди, у которых очень высокая самооценка, и они делают большое зло, продают наркотики, убивают людей, и they feel good about themselves. А есть другие люди, у которых низкая самооценка, но они, тем не менее, концентрируются и ради того, чтобы доказать, что мы все-таки можем что-то, делают много хороших дел. В 1989 году Принстонский университет провел исследование. Я недавно пробегал в одной из книг, прочитал это. Провели исследование в 9 странах по уровню знаний математики среди студенчества. Первое место из этих 9 стран заняли корейцы. Последнее место – североамериканцы. Но это исследование предполагало также и проверку самооценки, как они чувствуют о себе, насколько хорошо они знают математику. Оказалось, что американские студенты чувствовали, что они очень хорошо знают математику. На первом месте у них была самооценка. Корейцы были на последнем месте. Они говорили: о нет, нам еще нужно развиваться, нам еще нужно совершенствоваться, у нас еще много не так и много не то. То есть сегодня эта идея уже не такая популярная, что от самооценки зависит, добродетельный будет человек или плохой человек. Но на этой теории было очень много уже построено. И поэтому, как мне видится, опять же забегая вперед к завтрашней встрече, как мне видится, популярный кальвинизм строил именно на этом, чтобы сделать хорошего христианина, который будет победным, который будет настоящим христианином, надо, чтобы он ни о чем не переживал. Надо, чтобы он чувствовал себя хорошо, был уверенным в себе, чтобы у него была высокая самооценка. Вот это будет хороший христианин. Но об этом позже. И ориентация на принципы рынка и потребительскую ментальность в христианском служении – это то, что мы тоже имеем в результате развития глобальной культуры. То есть мы имеем много-много разных рекомендаций, много книг сегодня, которые научат, как сделать церковь, которую будет больше людей посещать. Только проблема в том, что чаще всего эти церкви занимаются переливанием. То есть члены церкви из одной церкви перетекают в эту, а потом из этой церкви перетекают в ту. Потому что для духовного пробуждения нужно больше. Для духовного пробуждения, как уже Сергей Викторович сказал, нужно, чтобы люди увидели святую жизнь. И увидели святую жизнь не по одежке. Это еще у нас получается, это мы умеем. Правила построить, а увидели святую жизнь в реальности, когда нужно кошелек свой открыть и поделиться, когда нужно помочь человеку, когда нужно отреагировать на нужду сегодняшнего общества. Но, наверное, это уже относится к реакции церкви, к ответу церкви, о чем мы будем говорить завтра. Я вписался в мое время. Спасибо за ваше внимание.